Глава 16. На штурм!
Мирадленд Бантоса.
Став неожиданно легко королем, Мирадленд развил бурную деятельность. Прежде всего он создал тайную канцелярию. Ее задачей было собирать все сплетни и доносы, которые могли пролить свет на тайные помыслы жителей города, направленные против него. Затем он озаботился созданием армии. Ее подлинной целью была не борьба за интересы его крохотного королевства. Особых теплых чувств своей новой вотчине Мирадленд не испытывал, а защита его королевского величества. Фактически это была его личная служба охраны и приказа на случай неприятностей. Она имела соответствующие. В первую очередь заботиться не о городе, а о короле. Глава тайной канцелярии имел право входа к королю в любое время, и по его указанию короля могли и будить. Впрочем, до этого пока не доходило, но сам король распорядился, чтобы он докладывал ему каждый день, имея целью заставить главного шпиона сильнее стараться в сборе информации. Не ходить же ему с пустыми руками к королю, каждый день не имея что доложить. Кого назначить на эту должность, король сомнений не имел. Еще в лагере для заключенных прибился к нему один скользкий тип. Когда он навел справки о нем, то оказалось, что на нем пробы ставить негде. До войны с нечистью успел он побывать и в тюрьме за мошенничество, и в белокаменных палатах, ближайшим подручным одного герцога, сумевшего оценить его гибкий ум, способный обходить нормы морали и закона. Герцогу он поставлял красоток со всего параллельного мира, не гнушаясь и малолетками. Сегодня был первый раз, когда глава тайной канцелярии сам попросился на прием, не дожидаясь ежедневной аудиенции поздно вечером. И король, приглашая его, довольно потирал руки. Похоже, сегодня ему доложат о чем-то действительно интересном. А то несколько надоели ему уже сплетни о скором возвращении короля Перфундара на престол, исправно ходившие в народе. Их распространители арестовывали и кидали в тюрьму, но количество пересказов не уменьшалось.
«Ну-с, чем порадуешь, Гейнлок?» —
приветствовал он склонившегося в поклоне главу своих шпионов.
«Ваше Величество, похоже, что обнаружен настоящий заговор против интересов Вашего Величества».
Подобострастно склонился в поклоне тот.
«Один из моих агентов привел местного пьяницу. Тот за золотую монету поведал, что его долго расспрашивал об обустройстве пивного и винного склада какой-то подозрительный воин не из местных.
Ни в чем опасность для престола. Вина все равно нигде нет, а пива напротив, хоть залейся. —
разочарованно спросил король. —
Сколько его не своруют, все равно полно останется. —
Дело в том, государь, что теперь это уже бывший склад, в котором мы учредили тюрьму, и содержатся все политические заключенные, включая бывшего короля Перфундара.
Тут же ответил Гейнлок, старательно вытянувшийся во фронт.
«Ага!» —
сказал король, и глаза его заблестели.
«Похоже, что ты наткнулся на действительно важный заговор. Видимо, кое-кто из недовольных решил от распространения слухов о возвращении Перфундара на престол перейти к конкретным действиям».
Гейнлок снова склонился в поклоне. Король не обратил на это внимания, полностью погруженный в свои размышления.
«Значит так», — сказал он спустя минуту, — «заключенных в обстановке строжайшей секретности перевести в другое место. В тюрьме обустроить засаду. Пусть внешне все выглядит как обычно, чтобы не спугнуть заговорщиков. А вот внутри их должно ожидать полсотни лучших воинов. Еще сотню разместите в окрестных домах,
чтобы могли прийти на помощь по первому сигналу. Обратись к этому бездельнику, нашему генералу армии, скажи, что я распорядился.
Так и сделаем, Ваше Величество, так и сделаем.
Кланяясь, глава тайной канцелярии попятился к двери. Манивальд, штаб-квартира клана, гордость победителя. Клан-лидер был изрядно обескуражен неожиданным письмом от Троя. Если все изложенное правда, то Трой готов подкинуть ему бесценную информацию. Да, собственно, уже названная им цифра числа армии кровавых колдунов уже была такой информацией. Никто и не подозревал, что кровавые колдуны настолько преуспели в приумножении своих рядов. Почти четверть миллиона воинов. Разведка Альянса Восьми Кланов полагала, что их на данном этапе около сотни тысяч. Есть шанс сорвать очередную операцию кровавых колдунов, по итогам которой их станет на 70 тысяч больше. Это ценная информация. Правда, при одном, но очень важном условии, что все это не очередная ловушка, устроенная Троем. И вот как поступить в такой ситуации? Манивальд все же решился на то, чтобы предложить личную встречу. Причем быстро, чтобы Трой не успел подготовить какую-нибудь ловушку. Готовность к личной встрече Троя, внесенного в килл-лист клана, должна была показать Манивальду, действительно ли тот хочет все исправить. Или ничего она вообще не покажет. Отправив письмо с предложением о встрече, стал колебаться клан-лидер. Трой слишком изворотливый субъект, поэтому наверняка готов поднять ставки, согласившись на личную встречу, рискнув, чтобы потом поймать его клан в ловушку, устроенную возле лагерей заключенных армии ада. Махнув на все рукой, Манивальд, когда Трой ответил согласием, решил все же отправиться в Даблвир в попытке разобраться во всем в личной беседе. За несколько минут была организована группа из 10 разведчиков, которая отправилась на место предстоящих переговоров перед клан-лидером. Их задачей было убедиться, что Трой прибудет на место встречи один, и только тогда дать сигнал клан-лидеру отправиться туда. Дополнительной гарантией безопасности был тот факт, что место встречи сам Манивальд и выбрал. Прибежала взбудораженной полученной информацией от разведчиков Ирмгард. Манивальд, в надежде получить дополнительную точку зрения на ситуацию, показал ему переписку с Троем.
«И ты поверил этому сукину сыну, который измывался над нами целую неделю, что все это было случайно, и он ни в чем не виноват?» — скричал разъяренный заместитель. «Он сжег десятки наших парней, наслал эту напасть с короткими писунами, из-за которой мы лишь чудом не стали всеобщим посмешищем, и ты считаешь, что хоть что-то, сказанное им, заслуживает малейшего доверия?»
Манивальд вздохнул. Очень похоже было, что Ирмгард отнесся к ситуации слишком лично. «Хотя да...» Он же горел в доме, а не Манивальд. Ему сложнее стараться смотреть на вещи беспристрастно.
«Послушай, Ирмгард, от Троя мы видели немало ценного. Тот же параллельный мир, нас бы тут не было, если бы не инфа от него».
«Давай тогда я пойду с тобой, чтобы все проконтролировать», — предложил заместитель.
Манивальд увидел, как злобно блеснули глаза Ирмгарда, и решил, что это того не стоит. С его зама станется грохнуть Троя на месте вместо переговоров, воспользовавшись любым предлогом.
«Знаешь, мы договаривались на личную встречу, а я свои обязательства блюду», — отказал он ему.
Через минуту Манивальдом был получен сигнал от разведчиков, что Трой на место прибыл, и все чисто. Он тут же открыл портал. Трой действительно стоял один недалеко от леса. Манивальд переместился к нему телепортом.
«Паршиво выглядишь», —
сказал он ему вместо приветствия. Не то чтобы ему хотелось именно так начинать разговор, Но осадок на Трое у него все же был, вот он и не удержался. «Что есть, то есть», — вздохнул Трой. «Накладная борода пропала после воскрешения, а своя после огня дракона еще не отросла. Да и одежонка, конечно, из деревенской лавки, взял первое попавшееся. Но, впрочем, давай ближе к делу, может. А то мне еще разгребать кучу всего после этого воскрешения и сброшенной одержимости. Впрочем, частично ты и сам представляешь масштаб проблем». Манивальд усмехнулся. Трой в ответ сумел его уесть этой заключительной фразой, не оставшись в долгу. «Что же, он сам виноват».
«Какие у меня гарантии, что ты не пытаешься нас подставить?»
— прямо спросил он.
«Да никаких гарантий. Я же тебе не банк, чтобы капиталом отвечать за твой вклад», — ответил Трой. «Расклад я обрисовал. Все, что мной сделано за последнюю неделю с Гаком, сделано на самом деле не мной. У меня даже квеста никакого не было на эту долбанную кровавую магию. Просто шел по своим делам, бац! И через секунду я уже фанатик с выпученными глазами. Ищу, кого обратить в кровавую магию. Есть у меня идея, почему это случилось. Подцепил я в этом данже кровавых колдунов, что вам продал одну проклятую вещицу. Может, из-за нее вся эта хрень и произошла? Понять пока сложно. Буду разбираться». Манивальд вздохнул. Трой выглядел внушающим доверие и говорил убедительно. Впрочем, как всегда при личных встречах, и Манивальд решился.
«Есть у тебя какие условия?»
— спросил он, фактически переходя к обсуждению условий сделки. «Только одно», — сказал Трой. «Перебейте всех этих кровавых колдунов, чтобы духа их не осталось в параллельном мире. Я тебе, кстати, могу скинуть не только координаты лагерей, но и все места, где спрятаны алтари кровавой магии, а также 5 наших схронов, где собраны основные войска. Пошлешь разведчиков, убедишься, что все верно, может, тогда и сомнения пропадут окончательно». Манивальд оживился. Сказанное Троем все больше походило на правду. Он готов сдать слишком много инфы, очень вредной для кровавых колдунов, чтобы можно было заподозрить его в прежней игре на них.
«Договорились», — сказал он. «Если все это скинешь, и все так и окажется, то я вырежу тебя из скилл-листа и отменю охоту на тебя и со стороны союзников. Правда, ничего не могу обещать со стороны отдельных членов клана. Многие тебя очень-очень не любят, и удержать их от каких-то враждебных действий я не смогу без подрыва своей репутации».
«Да ладно», — махнул рукой Трой. «Если кто чем недоволен, будем разбираться при встрече, если таковая состоится. Но просто предупреди желающих мстить, что мальчиком для битья я не буду. В том, что случилось, я не виноват, одержимость я не запрашивал, поэтому терпеливо наезды воспринимать не буду».
«Что же?» — удовлетворенно сказал Манивальд. «Такая формула мне подходит. Не будем смешивать клановое с личным. Но что касается всех этих координат и алтарей, и лагерей, и военных баз, все мне нужно прямо сейчас. Садимся. И ты на листе бумаги пишешь все, что обещал. Если набег на лагеря с пленниками будет уже через несколько часов, времени ждать у меня нет».
Трой вздохнул. Видно было, что он куда-то рвется, но потом он кивнул.
«Пошли к тому пеньку. Устроимся там, и все я тебе набросаю».
Адельхейд, грот Убантоса.
Проснувшись, 5 друзей весь день готовили план атаки на тюрьму. Споров было много, и только к 5 часам дня удалось определиться по всем пунктам. Вскоре пришло время и выступать. Атаку на тюрьму решили подгадать к смене караула. Стоять 6 часов у тюрьмы на часах — дело утомительное. Смена для часовых, как после длительных наблюдений в предыдущие дни установил Фандор, всегда приходила к воротам тюрьмы по улице слева.
Это означало, что в последние минуты перед сменой утомленные часовые направо вообще не будут смотреть, их взоры будут с надеждой устремлены налево. Так что откуда атаковать, было понятно. Тюрьма, конечно, раньше ей не была, это было спешно переделанное для этих целей бывшее подвальное помещение для хранения бочек с вином и пивом на большом каменном складе. Внутреннее обустройство склада Фандор смог раздобыть у бывшего работника этого склада, разговорив его за ужином. Вина, конечно, давно не было ни на складе, ни на ужине, ни в целом в параллельном мире, из-за того, что виноградники пришли в запустение под властью армии ада. Но пивом Фандор напоил его по самые брови. Снаружи тюрьмы всегда стояло четверо охранников. Оставалось неизвестным, сколько охранников внутри тюрьмы. Информацию об этом Фандору добыть не удалось. То, что они были, он знал точно. Время от времени из тюрьмы в тюрьму, мимо часовых, проходили хорошо вооруженные солдаты. Источник Фандора, что знал про визит посланца нового короля в тюрьму, в попытке нанять на службу пленников, сам в ней ни разу не бывал, поэтому по данному вопросу помочь не мог. Недостаток информации заставлял всех нервничать. Пятеро совсем немного для штурма такого объекта. Был бы с ними трое, дело другое. Его каменная магия и паучий навык решали очень многие вопросы. Но, увы, приходилось идти на штурм без него. Утешали себя только тем, что некоторый опыт молниеносных набегов уже имели при вылазках в города под контролем нечисти. Это совсем не то, что надо, но все же лучше, чем ничего. Кроме того, и на оснащение артефактами и заклинаниями жаловаться не приходилось. Вряд ли во всем городе были еще солдаты, имевшие в своем арсенале такой набор мощных боевых заклинаний, какими их снабдил Трой. Офицеры — другое дело. Многие из освобожденных пленников, пришедших к власти, были из знати и тоже владели серьезными заклинаниями. Но вряд ли их поставят охранять тюрьму. Это явно не дело для аристократов. После долгих споров с кровожадно настроенным Фандором кровь решили все же проливать по минимуму, только если придется. Навряд ли охранники тюрьмы виновны в преступлении Мирадлента по захвату власти. Те, кто с ним был в эти часы, явно не тюрьму поставлены охранять, а проводят время за пиршествами в его покоях. Но Фандор добился обещания от Адельхейд, что если он все же узнает в ком-то из охранников того, кто участвовал в убийстве Меладора, то ему не жить. Были в милосердии к охранникам и другие задумки. Неизвестно, как пойдут дела. Если при набеге не удастся освободить всех узников, то, зная характер Мирадлента, как бы он ни отыгрался на оставшихся заключенных, если понесет серьезные потери в живой силе. Кроме того, использование боевых заклинаний — дело шумное, и атака при их помощи тут же вызовет переполох в городе. А учитывая, что городок маленький и все важные объекты, включая гарнизон с солдатами, неподалеку, лишний шум при захвате тюрьмы был категорически противопоказан. В связи с таким подходом атака на тюрьму началась бесшумно. За 10 минут до пересменки внешних часовых все пятеро стояли наготове за углом улицы справа от тюрьмы. Фандор предпринял также и меры, чтобы через 10 минут никакая пересменка не появилась. На пути подменных часовых в 200 метрах от тюрьмы уже стояли нанятые им пятеро мужиков, которые должны были затеять между собой драку, чтобы отвлечь часовых от выполнения их обязанностей. Как сказал один из мужиков, увидев предложенные ему 2 золотые монеты, «За это дело, да за такие деньжищи мы посредине улицы хоть до утра драться будем. Никто мимо не пройдет».
«Ну, вперед!» — скомандовал Фандор, назначенный общим решением руководителем этой рискованной вылазки, выглянув за угол и убедившись, что случайных прохожих нет. И закрутилось. Выскочив из-за угла под стелсом, все тут же скостовали телепорт, оказавшись прямо за спинами часовых, которые, как ожидалось, глазели исключительно налево в нетерпеливом ожидании пересменки. У каждого из пятерых в руках была тяжелая дубина. Их и пустили в ход против солдат, совершенно не ожидавших такого поворота в их унылой работе. Секунда, и опустившиеся на шлемы дубинки повергли всех охранников в бессознательное состояние. Упасть им не дали. Столкновение доспехов с мостовой вызвало бы знатный грохот. Каждого сумели подхватить и бережно опустить. Наступил самый важный момент. Сколько охранников внутри склада? Где они расположены? Не услышали ли шум на улице? Пандор, приоткрыв тяжелую дверь, неслышно скользнул внутрь. Зелье на ночное зрение он принял заблаговременно, но оно не пригодилось. Бывший склад оказался хорошо освещен развешанными везде факелами, но кроме того он также был совершенно пустынен. Только посредине отчетливо был виден вход в подвал, в котором и должны были содержаться узники. Фандор не был новичком в своем бизнесе, и сейчас все его инстинкты закричали об одном — «Засада!» Стрелой вылетев из здания, он закричал: «Отступаем!» И тут же улица заполнилась грохотом сапог множества воинов, выскакивающих на мостовую изо всех дверей соседних домов.